День памяти жертв политических репрессий на Бугровском кладбище у мемориала невинно погибшим состоялась заупокойная лития. Именно здесь в 1937-39 годах проводились массовые расстрелы. Почтить память пострадавших земляков традиционно собираются православные нижегородцы, представители духовенства. Известно, что у этой стены хоронили расстрелянных и умерших в тюрьме. Все имена репрессированных и точные места захоронения установить невозможно, поэтому стена памяти плотно заполнена личными табличками. На многих из них есть необычные две даты – рождения и смерти, а добавлены годы ареста и реабилитации. В этот же день на улице Ильинской у памятника преподобному Сергию Радонежскому состоялась акция «Молитва памяти». Озвучить имена погибших или пострадавших во время репрессий мог любой желающий. До начала чтения длинного списка была отслужена лития по жертвам политических репрессий. Богослужение совершили благочинный Нижегородского округа и Александр Гемоян и настоятель храма в честь равноапостольной княгини Ольги священник Иоанн Евдоким.
Мы с вами, совершая молитву о этих людях, которые в своей жизни не пожалели для того, чтобы сохранить верность Христу, для того, чтобы вера христианская не оскудела в нашем народе. Благодарю за молитву. Помощи Божьей.
Почти 10 лет акция «Молитва памяти» проходит на улицах и площадях многих российских городов. В Нижнем Новгороде она состоялась второй раз. Люди вспоминают всех погибших. Приходят и те, кто молится за своих родственников, пострадавших в годы репрессий.
Федор Васильевич Маврин, 32 года. Упаковщик завода шампанских вин города Горького. Приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Господи, помилуй.
В моей семье не было репрессированных, но в семье моей жены был епископ Валерьян, пострадавший в годы советской власти за веру, который умер в лагерях. И сегодня вот мы отмечаем один из таких дней, когда отмечается память тех людей, которые ушли и которые пострадали безвинно за свою веру, слово правды. И не вспомнить их тоже нельзя, потому что вспоминая хорошее этих людей, вспоминая вообще человека, каждый человек для Господа дорог.
Важен этот день, важны люди, которые отдали свою жизнь, ну, вот, те, кто были христианами, даже те, кто были просто замучены.
Недалеко от места проведения акции в Почаинском овраге, где, как известно, совершались расстрелы в годы террора, был восстановлен памятный крест.
В 93-м году совместно Нижегородской епархии и общество «Мемориал» первый раз крест здесь на месте памяти был установлен. Канонизированных в Нижегородской епархии новомучеников епископ Лаврентий Князев, протоиерей Алексей Порфирьев, Алексей Борисович Нейтгард, предводитель нижегородского дворянства. Они подписали открытое обращение, где процитировали апостола цитату «Облицитесь во всеоружие Божие». За эту фразу им инкриминировали призыв к вооруженному восстанию. И это была внесудебная казнь, никакого приговора не было. 6 ноября 2018 года ночью в саду в ВЧК, в отвершке Почаинского оврага, где-то здесь, может быть, метров 100 отсюда, они были расстреляны латышскими стрелками. Ирония судьбы, в 1937 году латышские стрелки были расстреляны на Бутовском полигоне.
Акция «Молитва памяти» длилась несколько часов. Имена невинно погибших читали и те, кто пришел сюда специально, и случайно оказавшиеся на Сергиевской площади люди. Прошлое живет только в нашей памяти и в наших сердцах. Поэтому вспоминать невинно пострадавших нам нужно вместе, чтобы времена массового беззакония не повторились. Зноя, Арзамасского района Нижегородской области, в храме Смоленской иконы Божией Матери есть немало святынь, почитаемых прихожанами и паломниками. Среди них распятие Иисуса Христа, которое по преданию принадлежит кисти испанского художника XVII века Мурильо.
В прежние времена селом выездным владели помещики Салтыковы. И вот один из них был при посольстве, если не ошибаюсь, в Австрии. И там вот при дворе императора ему была подарена вот эта картина «Распятие». По тем временам картина стоила баснословные деньги – 30 тысяч рублей серебром. То есть на эти деньги можно было построить небольшой храм. Когда он ее сюда привез, себе на родину, он ее решил поместить в храме в Нагорной Мести. Что, в принципе, было не канонично для того времени. В Нагорной Мести обычно располагается икона Воскресения Христова. Ведь после Воизновской церкви строился собор Воскресения Христова. Если мы зайдем в алтарь Воскресения Христова, то мы там увидим это же самое изображение, только в более таком, ну, простеньком варианте, но тоже написано «Нагорная Месть».
Бартоломео Эстебан Мурильо – известный севильский художник. Его произведения украшают ведущие музеи мира, в том числе Лувр, Эрмитаж, Дрезденскую и Лондонскую национальные галереи. Младший современник знаменитого Веласкеса, Мурильо сумел создать собственный художественный стиль в религиозной теме. Из 450 его работ многие написаны по заказам монастырей и храмов. Около 20 больших картин с сюжетом непорочного зачатия быстро сделали Мурильо популярным в Европе. Автор удивлял современников свободой, смелостью и силой в передаче образов. Его считали мастером колорита и светотени. Полотна Мурильо полны благочестия. Экспрессивные испанцы перед его работами становились тихими, сентиментальными и нежными. Историки искусства называют Мурильо священником без сутаны, монахом, не носившим рясы. Целый ряд картин художника посвящен простым людям и даже нищим, которые изображены реалистично и парадоксально жизнеутверждающе. В Севилье до сих пор говорят, что можно восхищаться Веласкесом, но нельзя не любить Мурильо. Вот чье полотно волей случая оказалось в сельском храме Арзамасского района.
Наши выездновцы очень ценят эту святыню, так как передано очень хорошо распятие Христа. Но там был один интересный факт. Так как это европейская картина, она была написана по католическим канонам, когда у Иисуса Христа ноги прибиты одним гвоздем. Но нашелся умелец выездновский, который переписал икону так, что она стала православной, когда ноги у Христа двумя гвоздями, и никто не может различить, что так она была написана или по-другому. Когда на Пасху открывается алтарь, и мы видим целых 40 дней эту икону, она, конечно, уже сейчас немножко потемнела, но в любом случае мы знаем, что она древняя и почитаемая.
Как и другие ценные иконы, распятие Мурильо чудом не было утеряно после революции.
В годы революции картина, как и другие многие святыни, находилась в забвении. Так как в храме располагался склад зерна, то картина эта была носилками для зерна. И на ней носили зерно и покрывали зерно вот как в кучу. Потом, когда храм вернули, картину вставили в раму, повесили на прежнее место. И приезжала комиссия из Третьяковской галереи. Просили у покойного владыки Николая эту картину за 10 тысяч советских рублей. Это тоже сумма достаточно приличная. Но владыка, так сказать, отказал. И, слава богу, она у нас, эта картина, до сих пор радует всех желающих.
С абсолютной точностью авторство Бартоломео Эстебана Мурильо не установлено, но уж очень хочется в него верить. Так интересна история появления распятия. Особенно если представить, как граф Салтыков получал подарок в Европе, как непросто добиралось полотно до выездного, учитывая дороги и способы транспортировки того времени. Больше 200 лет живет испанская, по легенде, икона в российской церкви, в удивительном Смоленском храме, где умеют ценить и сохранять историческую память. В семейном центре «Очаг» Сормовского благочения Нижнего Новгорода детям и родителям есть чем заняться и в будни, и в выходные. Здесь работает киноклуб, творческие мастерские, проходят разнообразные занятия и спортивные соревнования. В один из последних теплых осенних выходных участники школы выживания отправились в поход. Это уже не первое путешествие разновозрастной команды туристов.
Мальчишкам надо это. Как же, не только мальчишкам, я думаю, что и девчонкам надо бы. Мировоззрение, чтобы расширить. Звуки не только города, еще и звуки леса, растений, деревьев. Как ориентироваться, куда идти? В цивилизации выйти, там, дороги, там, еще куда-нибудь.
Мне это интересно. Нравится ходить, узнавать что-то новое. В прошлый раз диверсанты мы были. Хотели создать образ того, то, что они спасают, как бы, ну, Дубравную от диверсантов. Но я хотела уметь разводить костер, но без спичек, без зажигалки, научиться и быстро определять стороны света. Ну, можно по деревьям узнать, мохрость где, по пням.
Это практика. Костры как разводить, палатки как ставить, какие грибы полезные в лесу, какие вредные, где воду найти, чтобы попить. Это все нужно, но без практики это не получится. То есть это нужно идти, смотреть, природу любить, смотреть палочки, веточки, иголочки. Все это надо видеть, чувствовать. Но вообще, конечно, им было очень интересно.
На этот раз на маршруте есть несколько важных точек. Одна из них – очень конкретный исторический пункт, о котором знают далеко не все нижегородцы.
Мы по двум заброшенным воинским частям лазили. Сегодня мы идем на поле такое, там была битва.
Вообще мы идем до установленного камня на месте битвы с поляками. Одно дело рассказать им, например, в классе, а другое дело потрогать.
Несколько километров ребята преодолели как будто бы легко. Может, кто-то и устал шагать, но вида не показывал. Вот он, памятный камень. В любом осеннем походе самые приятные минуты у костра. Но на этом маршруте были и полезные уроки по разведению огня.
В рюкзаках у нас лежат специально подготовленные так называемые финские свечи. То есть это бревно. Ну, по-разному распиленное, и чтобы в лесу, например, можно было на нем что-то приготовить.
Ребят, ответьте мне на вопрос, в чем принцип работы этой свечи?
Можно не сомневаться, все, что пройдено своими ногами и проверено на практике, запомнится. А у родителей и организаторов много попутных дополнительных целей.
Главная наша цель – это не сколько научить детей, а сплотить. Но у нас условия – помогать друг другу, ждать. Там вот, например, если ребенок несет рюкзак тяжелый, то есть нельзя отдавать родителям. То есть набрал, неси. Он должен понимать вообще все тяготы и лишения, чтобы дети знали, что такое лес, что такое природа, любили ее в конце концов. Во-вторых, все-таки надо учить, ориентироваться. А мало ли что в жизни бывает.
С этим шагом очень важно, очень важно.
В то время как любители пеших прогулок путешествуют, в семейном центре «Очаг» продолжают тренировки представители интеллектуального спорта – шахматисты. Среди них есть чемпионы, победители областных и российских соревнований. Ну и те, кто еще только начинает знакомство со сложной игрой, уже вошли во вкус.
Брат меня научил играть. Мне очень понравилось. Сначала было трудно, а потом стало нетрудно.
Я начал вообще играть с того, что меня папа научил. Мне это очень понравилось. И я начал с папой уже серьезно играть. Он меня начал учить разным теориям. В компьютере я начал играть, а потом начал на время играть. А потом я начал в интернете играть с людьми настоящими. Некоторых я побеждал, некоторые я не побеждал. Самое важное – это теория. Вдруг ты туда ходишь, а тебя потом на ловушку подловит. Надо подумать. Да, и ни на что не отвлекаться.
Вот эта пешка рано или поздно должна прыгать вот сюда.
Оказывается, думать, не отвлекаясь, довольно интересно. В шахматный клуб для этого приходят и мальчики, и девочки.
Теоретическая подготовка, вот я со старшими ребятами занимаюсь. Немножечко изучаем теорию, надолго их не хватает. У нас здесь не шахматная школа, а клуб, поэтому я их сильно не утомляю. Их дело, что слушать, что запоминать, что нет. Зачетов, экзаменов мы никаких не проводим. Человек учится мыслить, учится внимательности, учится думать. Развивается концентрация. Больше всего усидчивость, наверное, нужна у человека. А маленьким детям не всем этого хватает. Но заставлять тоже невозможно. А если сейчас насилием каким-то отбить интерес, пускай ходят. Когда-нибудь время придет, может быть, что-то большее появится.
Центр «Очаг» за недолгое время существования стал клубом по интересам для всех поколений. Сюда приходят семьями. Одни ищут свое особенное увлечение, другие помогают детям и взрослым наполнить радостью будни и праздники. У всех вместе хорошо получается жить энергично и деятельно. Занятия ребята посещают бесплатно, а расписание можно увидеть на странице Центра «Очаг» ВКонтакте.